Приветствую, возлюбленная Церковь, Господом Иисусом Христом. Слава Господу, что мы сегодня вспоминаем о Его жертве, вспоминаем о Нем самом. И сегодняшнее все собрание, все служение, оно посвящено именно этой теме. И в нашем братстве сложилась такая традиция, что в первое воскресенье месяца мы собираемся для того, чтобы вспоминать страдания, смерть нашего Господа Иисуса Христа. И хотя в Библии не написано, как это делать, насколько часто это делать, мы знаем, что есть слова, что всякий раз, когда будете есть и пить хлеб сей, но в разных церквях бывают разные традиции. В православной церкви вы, может быть, знаете, это часть литургии, которая, в общем-то, основная часть служения православия каждый раз. Но вот в наших церквях сделали так, чтобы, может быть, мы не привыкли к этому, чтобы это не было привычкой какой-то, чтобы мы больше думали, больше задумывались. И сегодняшний это такой день. И перед хлебопреломлением мы будем читать, как и обычно, первое послание Коринфянам, 11 глава с 23 стиха, который большинство из нас уже знают наизусть. И если внимательно слушаем все эти слова вот из первого послания Коринфянам, то по человеческому разумению может быть какой-то там абсурд написан, что-то несуразное. Потому что как это так? С одной стороны, явно говорится о том, что смысл хлебопреломления – это возвещение о смерти Христа, когда Христос сам говорит, что Он скоро умрет, скоро Его не будет. И тут же Он говорит о том, что «сие творите в мое воспоминание, доколе я приду». Как это так? Здесь говорится о смерти, и здесь же говорится о том, что он скоро придет. Но прийти-то может только живой человек. Мертвый человек не приходит. И снова, если обычный человек будет рассуждать над этим текстом, то такое действие может быть, как воспоминание, да, бесконечно долгим. Ведь если человек умрет, то он никогда больше не придет, он больше не явится. Разве только будет жить в памяти? Есть даже такое выражение, что человек жив до тех пор, пока его помнят. А один человек, вы знаете наверняка его имя, житель Эфеса с именем Герострат, он решил оставить свое имя и прославиться тем, что сжег великий языческий храм, храм Артемиды Эфесской. И он решил, что вот именно такими, вот как, знаете, по заветы старухи Шапокляк, да, хорошими делами прославиться нельзя, будем плохими прославляться. И он решил такое вот сделать, чтобы вот его навеки помнили. Но тут раз, и суд решает о том, чтобы предать забвению его имя. Но тем не менее, имя его сохранилось через одного человека, через другого философа, и теперь оно известно. И получается так, что да, все равно человека нет, память о нем есть, об этом событии. Но Христос в своих словах дал ясно понять, что Он придет. Что вот эта смерть – это не конец, и что Он явится снова. И неоднократно со своими учениками в разговоре Он их наставляет и говорит о том, что Он не оставит их, что Он придет. В Евангелии от Иоанна 14:3 написано: «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». А Христос у Бога. И Он говорит, что я на короткое время вас оставляю и возьму вас туда, где я буду, а Он с Богом, и вы будете с Богом. Послание к Евреям, 10 глава, 37 стих. «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Время проходит, христиане ждут, и апостол наставляет, апостол утешает и говорит, что вы скоро встретитесь с Господом, и Он придет. И нам понятно, что действительно Христос Он живой, Он жив. И сами апостолы были свидетелями Его воскресения, свидетелями Его смерти, которую мы сегодня вспоминаем, и свидетельством Его воскресения, Его жизни. И хотя сегодня этот день, который мы вспоминаем, именно смерть Господа Иисуса Христа, но я хотел бы говорить с вами о жизни, именно о жизни. И основной текст мы прочитаем в послании к евреям, 7 глава, с 23 по 28 стихи. Послание к евреям, 7 глава, 23 по 28 стихи. «Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного. Аминь». И в 24-25 стихах здесь выделена прямо такая мысль о Господе Иисусе Христе, что Господь, написано, сей, пребывает вечно. Он был вчера, Он есть сегодня, Он будет завтра, Он вечен. И в 25 стихе написано о том, что Он, будучи всегда жив, Он всегда живой. И сегодняшняя эта тема будет о проповеди, тема, что Христос всегда жив. И первое, о чем я хотел бы сказать о самой жизни Иисуса Христа. Когда мы читаем вот этот стих 25, что Христос, будучи всегда жив, всегда живой, то наверняка старшее поколение вспоминает в своей жизни, когда нам в голову вдалбливали про вечно живого. Да? Помните? Вечно живой, который на самом деле безжизненно лежит в мавзолее на Красной площади. Но нам всегда говорили, что он вечно живой в своем учении, еще что-то. Да? И на самом деле, если заняться историей вот социализма, то можно видеть, что большинство постулатов были взяты из христианства. И собрания, и песнопения. Вместо Троицы сделали, да, Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Ленин. И все вот собрания, там еще что-то, очень похоже на самом деле все на христианство. И вместо вечно живого Иисуса Христа заменили на вечно живого Владимира Ильича, который на самом деле-то недолго-то и прожил, и просто выглядел как живой в мавзолее. Сейчас выглядит. Целые институты, огромные деньги тратятся на то, чтобы он выглядел как живой. Но живым он не является, он безжизненный. И в слове можно сказать все, что угодно, но в реальности это все наоборот. И в реальности Бог один является изобретателем жизни, является хранителем жизни, является хозяином жизни на всей земле, на всей нашей планете. Евангелие от Иоанна в 6 главе, 69 стихе, апостолы, говоря об Иисусе Христе, свидетельствуют: «И мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живого». Для апостолов, для всякого верующего человека – поистину, Бог живой. И они познали, да, что Он Сын Бога живого. И для всякого верующего человека действительно Бог жив. Бог всегда жив. И это видно. Бог живой. Это мы видим из Писания. Тем более в еврейском народе, где старшее поколение просто по закону было обязано постоянно и постоянно, на всяком месте, во всякое время говорить о делах Божьих, чтобы показать, что Бог действовал в этом народе, что Бог живой, что Бог в истории показал себя. Бог живой. И мы видим это из Библии, из ее, в особенности из ее исторических книг. Мы можем вспомнить, как Бог дал Аврааму обещание о том, что у него будет потомство, как песок морской, как звезды на небесах. Но в то время, когда он мог по своему человеческому, по физическим нормам, да, иметь потомство, Бог ему не дал. Для того, чтобы показать свою силу, свое могущество, чтобы показать, что Бог живой. Он оттягивает этот период времени до того возраста, когда ему почти что исполнилось сколько лет? Сколько? Аврааму. 100 лет, почти 100 лет, написано почти 100-летнему. Сара чуть-чуть была помоложе, совсем чуть-чуть. На десяточку лет, да? Но мы задумаемся, ему 100 лет, ей 90 лет. О каких детях может идти речь? Но Бог живой, и Бог дает потомство. И постепенно это потомство стало таким многочисленным, что Бог являет еще множество чудес через это. Будучи в голодном, как бы, да, таком состоянии, семейство переселяется в Египет, и постепенно в Египте оказывается в рабстве. Но Бог живой, и Бог показывает чудеса перед фараоном. Бог показывает, что он сильнее гораздо всех этих волшебников, чародеев и так далее. И Бог через свои чудеса выводит народ из Египта в землю обетованную. И каждая глава, каждый абзац Библии, когда мы читаем, мы видим, что Бог поистине живой. Когда народ подходит к земле Хананской и видит, что там живут исполины, и большинство испугались, как мы можем там жить, как мы можем, нас ведь там завоюют быстро, нас там и в рабство, и тем более убьют и так далее. Только 2 человека сказали, да, помните? Да Бог нам даст, Он же обещал. Смотрите, что Бог сделал сейчас. Смотрите, мы хотим кушать. Бог дает нам манну, перепелов в пустыне. Мне в свое время повезло, когда на, как бы вот после свадьбы, на медовый месяц, мы смогли купить горящую путевку и побывать в Синайской пустыне, посмотреть те места, по которым ходил народ еврейский. Все выжжено, все голое. Жарище невозможное уже в самое-самое раннее утро. Но Бог вывел. Как это так? Мы сейчас не можем там существовать. А там несколько миллионов человек прошлись. Бог живой. И Бог дал силу Иисусу Навину завоевать вот этот весь Ханаан, ту землю, которую обещал Бог. И вся дальнейшая история, она показывает, что Бог живой. Именно Бог дал силу Давиду вступиться за имя Господне. Кто может поносить Господа? Я пойду и сражусь с ним. И камушек из детского стихотворения. Да, был Давид такой смелый, камушком Голиафа прибил. Мы слушаем иногда стихотворения детские, мы умиляемся. Да? Но это показывает, что Бог живой. И Бог дал смелость, дал силу Давиду победить Голиафа. Бог усмиряет львов, когда к нему святого человека, да, Даниила, кидают. Да. Так что и царь говорит: «Эй, сын мой, где ты там? Спас ли тебя Бог твой?» «Да без проблем, конечно, Бог живой, Бог спасающий». «Ничего, проверим еще вашу мощь. Бросим 3 юношей еврейских в печь огненную, так что люди, которые их кидали, не могли близко подойти к печи и сами погибли от этого огня». Но огонь ничего не причинил святым. Это показывает еще раз, что Бог живой. Бог направляет пророка Иону. Иди проповедуй в той стране. Там проблемы есть. Если есть проблемы, значит, Бог должен вмешаться. А Бог вмешивается через человека. Посылает одного человека с одного места на другое, чтобы тот сказал им слова, которыми они должны были бы спастись. А Иона думает, да они же такой народ ужасный. Чего я туда к ним пойду-то? Да? И Бог посылает рыбу огромную. Неизвестно, что это за рыба была. По-гречески написано «китос», что означает «большая рыба», откуда русское слово «кит» происходит. Может быть, скорее всего, это кашалот был или еще кто-нибудь. Да? Но есть свидетельство, что такие рыбы глотают людей, и даже люди выживают. И мы видим, как Бог живой и в этой ситуации все действует. Бог живой, и мы видим это из истории. Мы видим, как пророчества, записанные в Библии, сбываются в настоящей истории, о которой мы читаем. История о великих царствах, которые перечислены в Библии. Мы читаем по истории, в школе изучаем, как одно царство другим сменяется, а это написано было в пророчествах библейских. Мы видим, как Бог, рассеяв народ, весь израильский народ, везде и всюду, Он сказал, что остаток спасется, и не навеки мой гнев над ними будет, и я их снова соберу. Северу скажу, отдай, да, западу оттуда соберу, скажу, не удерживай. И совсем недавно, почти на наших глазах, в 1948 году, народ снова обрел ту землю, которую Бог обещал Аврааму, Якову. Мы видим, как это все сбывается. Потому что Бог живой, и Он действует в истории. Жив Господь. Очень часто такие слова употребляются в Ветхом Завете. Мы сейчас это употребляем как свидетельство того, что действительно Бог вмешивается в нашу с вами жизнь, в хорошем понимании, да? Потому что Он суверенен, потому что Он хозяин, потому что Он слепил этот мир, и Он им управляет. Но в Ветхом Завете слова «жив Господь», они употребляются в виде клятвы. Когда человек говорит «жив Господь», это значит, что для него он Господь живой, Господь, который дал закон, Господь, который дал заповеди, которые необходимо исполнять. И говоря «жив Господь», человек сам говорит, что он будет исполнять закон Божий. И что, например, в первой книге Царств 19:6 написано: «И послушал Саул голос Иоаннафана, и поклялся Саул: жив Господь, Давид не умрет». Страшная история, когда Саул гоняется за Давидом. Бог помазал Давида быть царем, Саул уже, к сожалению, отпал от царствия, но еще был царем и гонялся, чтобы убить Давида. И в этом месте он клянется своему сыну Иоаннафану, говоря: «Жив Господь, Давид не умрет». Как бы свидетель, Бог свидетель, что он исполнит свое обещание. И этими словами они подтверждали о том, что Бог живой, Бог не мертвый. И когда Бог, мы говорим, что Бог живой, и мы читаем Евангелие от Иоанна, 5 главу, 26 стих, где говорится: «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Здесь говорится о том, что Бог является изобретателем, хозяином, творцом жизни. И эта жизнь находится внутри Нем. Он является источником всей жизни. И здесь евангелист подчеркивает, говоря, что Бог Отец дает Своему Сыну, Сыну Божьему, вот это божественное свойство быть источником жизни, быть начальником жизни, быть вечным. И второе, о чем сегодня я хотел бы говорить. Если Христос является источником жизни, то чем эта жизнь Христова является для нас с вами? И с одной стороны, Христос является Творцом и дает жизнь всем, всем существам на этой планете. Написано, что им все сотворено. В первом послании к Колоссянам, первая глава, написано, что им, Христом, сотворено все, что на земле, видимое или невидимое, все им и для Него, для Иисуса Христа. То есть всякое живое существо, оно имеет жизнь от Иисуса Христа, от Господа нашего. Потому что Бог имеет этот источник, эту жизнь. Но с другой стороны, Христос является источником и вечной жизни. Эту привилегию, эту возможность Христос заработал на кресте. И тот текст, который мы с вами читали, из 7 главы послания к евреям, 27 стих, написано, который, то есть Иисус Христос, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы, сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого. Об этой жертве мы сегодня вспоминаем, но мы будем помнить и о жизни Иисуса Христа. И в этом тексте есть сравнение первосвященников, которые поставлены по постановлениям Божьим, Бог поставил их, и первосвященником истинным, Иисусом Христом. Первосвященники человеческие не освобождены от греха. Все равно человек всякий несет в себе последствия греха. И поэтому даже первосвященники вынуждены были сначала принести жертвы за самих себя, чтобы очиститься, чтобы быть ритуально чистыми сами, прежде чем делать какой-то обряд в храме. И посредством пролитой крови новой жертвы они уже очищали людей, грех народа и так далее. Поэтому и кровь текла одна за другой. И все потому, что те жертвы были совершенно несовершенные. Потому что животные не могут взять грех человека. И та смерть, которая постоянно была там среди животных, она не окупала жизнь человека. И вся суть жертвоприношения состояла в том, чтобы человек-то осознал, что Бог милостив, что Бог живой, и смерть, которую должен заслужить каждый человек, она переносится вот на этого невинного животного, безмолвное. И первосвященники поэтому не были совершенными. По сравнению с ними Христос, Он совершенный первосвященник. И характеристики Его, которые мы читаем, Он святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Если первосвященники несут кровь чужую, кровь животных, то написано, что Христос, однажды перенеся жертву, Себя Самого. Он вошел во святилище с кровью Своею. Поэтому и жертва совершенная и принесена была лишь однажды, а не как ежедневно должны были принесены были те жертвы. Из текста 7 главы послания к евреям мы видим, что Христос — это наш первосвященник. Тот, который находится между нами и Богом. И первосвященник имеет единственную, основную цель, написано здесь, ходатайствовать за тех, кто приходит к нему, к Богу через него, и спасать их. Слово «ходатайствовать» с греческого языка дословно переводится как «вступаться». Вступается. Христос вступается за каждого из нас перед Богом, потому что по плоти своей мы тоже грешны. Но Христос уже эту жертву сделал за нас. Это кровь, которая пролилась. И теперь Христос ходатайствует, говоря перед Богом, что уже грехи наши с вами оплачены. И то, что мы с вами совершили, это все оплачено. Он ходатай. Он вступается за нас. И Он спасает, написано. И слово «спасать» в данном контексте переводится как спасать, беречь, сохранять, избавлять. Кто не хочет, чтобы его избавили? Кто не хочет, чтобы его спасли? Да мало кто, да? Практически никто по-честному и не скажет, что я хочу, чтобы меня не спасали. Я хочу, чтобы за меня не заступались. Нет. Но Христос спасает, бережет, сохраняет, вступается. И несовершенство первосвященников заключалось еще в том, что их жизнь была ограничена смертью. Но Христос, написано, Он пребывает вечно. Он написано, что будучи всегда жив, будучи всегда живым. И Христос живой. Христос вечно живой, и это мы видим из Нового Завета. Мы видим, что хотя Христос умер и воскрес, и потом вознесся от земли, и Его нет на земле, как бы, да? Но мы читаем историю правдивую, настоящую, когда Савл, гонитель церкви, в пустыне, идя в Дамаск, да, по пути в Дамаск, он враз ослеплевает буквально, да, ослепнет, и слышит голос к нему. «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Кто ты, Господи?» «Я Христос, которого ты гонишь». Христос жив. И мы видим, как преображается жизнь этого Савла, который становится апостолом Павлом, который на многие тысячи километров идет и проповедует, основал одну церковь, вторую, третью, пятую, десятую, сотую. И это мы видим из Нового Завета. Мы видим из Нового Завета, как апостол Иоанн получает откровение от живого Бога, от живого Иисуса Христа. И видим, что Христос действительно жив. Христос поистину жив, и это мы видим из истории. Один учитель, один Иисус Христос, который постепенно объединяет около себя 12 учеников. Ко времени, когда он восходит, сколько учеников у него уже было? Читаем Деяния апостолов, 1 глава. Сколько учеников? Вспоминаем. Сколько? 500 побольше, подальше чуть-чуть было уже. 120. Да. 120 примерно учеников уже у него было. Представляете, да? 1, 12, 120. Потом апостол Павел, да, когда говорит, что Иисуса Христа видел там более 500 человек. А если мы почитаем Деяния апостолов, дома себе можете времечко выберите, и почитать Деяния апостолов, и подчеркнуть те слова, которые показывают, как увеличивалась церковь. Потому что в первой главе написано 120 человек, вторая глава Деяния апостолов посвящена какой теме? День Пятидесятницы, первая самая проповедь, проповедь апостола Петра, и тогда покаялась и приняла Господа сколько человек? Около 3000, да. Потом чуть-чуть дальше мы читаем через буквально, в этой же, в третьей, вернее, главе, мы уже во второй, вернее, главе читаем о том, что вот эти около 3000 приняло крещение, а в самых последних стихах написано, и Бог ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Подчеркните, ежедневно прилагал спасаемых к церкви. В другом месте написано, чуть-чуть дальше, в 4 главе, умножалась церковь. Представляете? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Степень двойки помним, да, из математики. Но так церковь на самом деле, она умножалась. Постоянно умножалась. И дальше мы видим, 5000 человек снова принимают Иисуса Христа. Только вот так вот посчитаем, уже десятки тысяч мы видим в середине Деяний святых апостолов. Если мы возьмем исторические факты, в римских катакомбах найдено около 2, по-моему, миллионов захоронений христиан, которые скрывались от гонений. Это примерно около 100 лет вот после уже, да, того, как Иисус Христос оставил землю. Но Христос живой! Как это так? Если Христос живой, то тогда он объединяет, естественно. Если Христа нет на земле, то зачем тогда идти за Ним? Тогда зачем все эти жертвы? И то, что Христос жив, показывает вся эта история, потому что через менее чем через 300 лет христиане стали основной, можно сказать, такой вот силой Римской империи. Так что уже император Константин думает, ну, по политическим хотя бы соображениям, надо сделать христианство государственной религией. Несмотря на гонения, жесточайшее гонение, когда были уничтожены десятки тысяч христиан, христианство не только сохранилось, но оно и приумножилось. Наполеон Бонапарт в конце своей жизни сетует о том, что вот он такую империю создал, хотел Россию и всю Европу с лица земли стереть. А сейчас он живой, и никто не хочет вступиться за него, и никто не хочет сражаться вместе с ним, когда вот он уже был как бы в пленении на острове Святой Елены. И он говорит: «Я с большой армией не смог завоевать мир тогда, когда Христос без всякой армии, без всякого оружия смог это сделать». Какова же сила? Где причина того, что Бог действительно живой и дал вот эту силу умножению церкви? В Деяниях святых апостолов, в 5 главе 38 стихе, фарисей Гамалиил, он открывает секрет, почему же церковь растет. Он говорит: «И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих», от апостолов имеется в виду, «оставьте их. Ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его». И сейчас мы видим, что Бог живой, и вся история показывает о том, что и Христос живой, что предприятие это действительно от Господа. Оно не смогло разрушиться, оно не смогло рассеяться, но Церковь Божья растет. И, например, в Китае социалистическом, где гонения, в общем-то, продолжаются за христиан, христиане растут в своем количестве. И знаете, в прошлом, позапрошлом году коммунисты Китая уже чешут свою голову и говорят: у нас проблема началась из-за того, что только по официальным меркам количество христиан в Китае превысило число коммунистов Китая. Проблема. В одной из западных провинций Китая, у них маленькие городки, там такие небольшие, такие вот, да, городочки, которые по несколько миллионов жителей. И в одном таком городке с численностью, такой провинциальный городок, 8-10 миллионов жителей, да, как Москва, да, для них это совершенно маленький городочек, там около 1,5 миллиона христиан. И сейчас они борются с христианами, сбрасывают кресты с храмов, не разрешают, чтобы на храмах были кресты, закрывают церкви, гонят, сажают в тюрьмы, потому что в одном только городе, представляете, в Москве бы столько было, да? Из 10 миллионов 1,5 миллиона христиан, которые ежедневно собираются. В Северной Корее, если вы прочитаете те ужасы, которые там творятся, особенно с христианами, как христиан буквально кидают в расплавленное железо, огонь, прокатывают огромными машинами, уничтожают на глазах других людей, чтобы неповадно было. Христиане растут в своем количестве. Представляете? И это говорит о том, что Христос действительно воистину жив. И сегодня, вспоминая о Его страданиях, мы должны вспоминать и о том, и помнить всегда, что Христос жив. Христос жив, и это мы видим из свидетельств братьев старшего поколения, тех, которых уже нет с нами, которые прошли узы советской тюрьмы, из свидетельств людей, которые обратились к Богу. Сейчас нет проблем, вы можете в интернете почитать эти свидетельства. Возьмите книгу «Николай Храпов. Счастье потерянной жизни». Прочитайте небольшие три книжечки. И вы увидите, как Бог действует в народе, как Бог действует среди этих людей. Другие книги есть о людях, которые пережили вот это советское время. Неоднократно рассказывал. В интернете можете найти, найдите «Верю в бессмертие». Автобиографическая повесть, которая написана братом одним с Украины. Он на Украине служил. И как он уверовал, будучи в плену, в немецком плену, найдя на лесопилке маленький листочек с молитвой «Отче наш». И всего-то это слова откуда-то там взялись. Он уверовал, последовал за Иисусом Христом и потом еще около 40 лет сидел в тюрьмах за то, что проповедовал Слово Божие. И как Бог его хранил в тюрьмах везде. Его посылали куда-то к зэкам специально, чтобы зэки его уничтожили. А зэки говорят: «А мы любим дядю Колю. Нас в карцер сажают, а с дядей Колей так весело время проводить. Он все рассказывает, рассказывает, и так хорошо все говорит». К другим зэкам его посылают, в другую тюрьму посылают, а его говорят, его встречают и говорят тут же: «На, скушай хлебушек с маслом, вот скушай». Тот говорит: «Да я не могу кушать, у меня, знаете, вот в той тюрьме отбили, охранники отбили печенку, да, вот, и у меня сейчас проблемы вот переваривать эту пищу такую жирную». «Нет, дядя Коля, надо съесть, иначе, говорит, с той тюрьмы нас потом это самое вот так вот, потому что по всем нашим каналам проходит, где бы ни оказался дядя Коля, должны оказывать ему всяческое уважение, почет, охрану и так далее». Все-таки два заключенных согласились избить его и повели темной ночью избивать. Другие заключенные проснулись и говорят: «Если дядю Колю тронете, понятно, что с вами будет». И они отпустили его, испугались. Каждый день обыскивают, а он 4 года сумел из тюрьмы в тюрьму перевозить Библию. Как Библия оказалась в тюрьме? Он просит жену свою: «Слово Божье надо распространять здесь, надо Библию». Ему посылают фрукты, питание какое-то еще такое и Библию в посылке. Начальник тюрьмы вытряхивает все. «Что это такое?» «Ну вот, фрукты, Библия, тут это. Все это вижу. Почему столько много? Почему это, то такое-то? Забирай, иди отсюда». Библия оказалась в церкви. Сам начальник, не подозревая об этом, разрешает Библию иметь. И это показывает, что действительно Христос жив. Наши братья свидетельствуют, которые прошли тюрьмы. Один попал в тюрьму, постепенно стал второй верующий, третий верующий. Они стали собираться. Начальник думает: «Как они? Где тут они? Что делают?» Разгонять надо их всех. Разгоняет в другую тюрьму. И там образуется небольшая церковь. И три брата попадают в одну тюрьму. Общаются. Уже там десятка-полтора верующих становится в этой тюрьме. И чтобы разогнать церковь, этих трех братьев лишают в другие тюрьмы отправить. И они молятся: «Ну как же так? Вот здесь у нас уже 15 человек верующих. Они только-только уверовали, отказались от амнистии. Им сказали: вы сейчас уже можете под амнистию попасть, вы свободны. Если скажете, что, значит, вас окрутили, все, вы больше не верующий человек». Только что уверовали люди, и они сказали: «Нет, мы верим, что Христос живой». Им еще оставляют полный срок и добавляют по 5 лет. Смотрите, выбор перед ними. Или оказаться на свободе рядом со своими семьями, или оказаться дальше в тюрьме еще с большим сроком, если не отказаться от Иисуса Христа. Этих людей надо поддерживать как-то. И они молятся и говорят: «Господь, пошли им нового пастора, если нет нас сейчас здесь». И троих сажают в машину, чтобы увезти на этап в другую колонию. И потом раз охранник выскакивает и кричит: «Эй, а ты, вон тот, среднеазиатский, там какой-то киргиз или кто-то там, ты оставайся, иди сюда, ты здесь останешься». И они благодарят Бога, что сам охранник оставляет им брата, который будет поддерживать церковь. Христос жив. Алексей Цирюльев, напишите в интернете, в Ютубе, увидите свидетельства, видеосвидетельства, которые зафиксированы, как Бог живой, как Он действует. Христос жив. И Христос жив, это мы видим из собственной с вами жизни. И мы поэтому выходим сюда, свидетельствуем часто и говорим, как Бог нас провел через одно испытание. Мы видим, как Бог нас защищает, как Бог нам дает пройти что-то, дает силы и так далее. Мы видим из собственной жизни. Не позже, как вчера, дома я для дочек делаю полочки над кроватями, шурупы, все привинтил, все сделал. И осталось полочки такой привинтить. И маленький вот такой вот шурупчик, остренький, он раз соскакивает и улетает куда-то. А я думаю, ищу, смотрю, нету. А у меня же маленькая дочка, годики с копейками только еще, да? Она все бегает там, то пластилинчик в рот возьмет, то еще что-нибудь, да? Я поэтому слежу, чтобы чисто было на полу, чтобы ничего не было, тем более острых каких-то предметов. А такой шурупчик она легко может проглотить. Тем более он блестященький, красивенький такой. А дети любят все блестящее. Самый любимый цвет — это блестящий. Да. Я думаю, вот что случится, страшное будет. Я ищу, не могу никак найти. Дочка старшая помогает, не можем найти. Я думаю, надо помолиться, потому что Христос-то жив. Я молюсь, говорю, Господи, помоги найти вот этот шурупчик. Ну, бытовая, конечно, проблема, но я волнуюсь же за свою дочку. И раз, тут же мой взор падает на пол. Пол чистый вообще. И раз, и на полу шурупчик лежит. В другом месте, даже не там, где еще он, видать, отскочил далеко, хотя я и в этом месте уже искал. Я говорю, Господь жив действительно. Христос живой. Нам надо только смотреть на свою жизнь, чтобы оглянуться и посмотреть, что действительно Христос жив. И нам ясно, что Бог-то живой. Но вопрос к нам, живы ли мы с вами? Потому что сегодня, приступая к хлебопреломлению, мы будем также читать из послания к Коринфянам, где говорится, «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение к себе, не рассуждая о теле Господнем». Мы должны себя проверить, живы ли мы, потому что смерть Господа дала жизнь нам с вами. И жизнь физическую, что мы можем ходить и бегать. И Бог дает жизнь вечную, чтобы мы были вечно с Ним, неограниченные тем, что называется смерть, смерть физическая. Каким образом смерть Христа дает нам жизнь, мы не знаем. Мы этого не понимаем. В лаборатории нельзя это измерить, проследить, сфотографировать, снять на камеру, какие-то приборчики поставить, чтобы отснять все это дело. Мы не знаем. И нам, как человеку, трудно понять. И Христос, прекрасно зная нашу немощь, Он просто приводит как пример образ зерна. И Он говорит, если зерно не умрет, оно не даст плода. А если умрет, то принесет много плода. Это Он говорит о своей смерти. Ему нужно было умереть. Нужна это была жертва для того, чтобы принести плод. И сегодня вот этот плод, это зерна пшеницы, это мы с вами. Те, которые приняли Господа Иисуса Христа. Те, которые уверовали. Те, которые еще не примирились с Господом Иисусом Христом. Те, которые не отдали свою жизнь ради Иисуса Христа. Вы еще не являетесь зернышками вот этими пшениц. Может быть, зернышками другого растения, но это не пшеница, которая имеет жизнь такую вот. И у вас сегодня есть возможность подумать, поразмышлять, слушая Слово Божие. Вы можете выйти, помолиться для того, чтобы принять Господа Иисуса Христа, примириться с Ним, попросить прощения за те грехи, которые вы совершили, чтобы ваша жизнь изменилась, чтобы вы стали новым творением, чтобы вы стали вот этим зернышком пшеницы, вот этим плодом для Иисуса Христа. И сегодня, вспоминая смерть Иисуса Христа, мы должны всегда помнить о Его жизни, что Христос жив, что Он вечно живой, и что Он, будучи живым, сейчас ходатайствует за нас. И сейчас помогает во всякой немощи нашей.